Их цель — это попасть в самый эгрегор театра, быть там. И вот в то время они учились в РУДН и планировали поступать в театральный. Поэтому они были в курсе всего того, что происходит в сценической жизни вот этой Москвы. И, кроме того, в абитуриентской жизни разных сценических вузов. Mm-hmm. И мы встретились, и они сказали: «Антон, ты знаешь, вот сейчас в ВГИКе набирают мастер один на сценарное. Ты же пишешь, и тебе нужно туда». Я послушал это, сказал: «Нет, совсем никак, потому что, во-первых, я учусь в одном вузе, во-вторых, это другой город, в-третьих, вообще, это легендарный вуз, куда поступать, ну, это как-то, и никогда не думал даже так». Они уговаривали долго-долго, они умеют сказать в ответ на «нет» много всего того, что это «нет» размягчит совершенно. И я пошел на компромисс, мне стало интересно посмотреть на ВГИК. Они сказали: «Мы туда сходим вместе с тобой». Я сказал: «Я схожу в ВГИК». Потому что мне хотелось увидеть какой-то большущий сад, колонны, огромное крыльцо. Вот это все.
Даже
да.
Сад.
Я так думал.
Ботанический.
Да. Собственно, он стал большим садом.
Да.
Я пошел с ними в ВГИК. Мы шли, разговаривали и дошли до ВГИКа. Во-первых, понятно, маленькая улочка, очень тесная. И колонн, собственно, есть только какие-то рудименты на этом здании. Совершенно невзрачно.
Пушка непонятная.
Пушка, ты имеешь в виду?
При входе колонна и пушка.
Световая пушка.
Да.
Световую поставили недавно, а до этого был
у вас
кран.
Не было ее?
Ее не было. Был
я
кран.
Я не помню, с какого времени она появилась.
Это вот кран, да. А потом поставили еще вот этот софит большой. Это в прошлом году произошло. А тогда я пришел в этот вуз. Ну, мы зашли туда, там висит доска для абитуриентов. И я спросил, а есть места заочные, во-первых, во-вторых, бюджетные. Оказалось, что есть. И даже тогда, узнав это, я не собирался поступать. Я решил попробовать поступить тогда. И то прежде не попробовать, предварительный творческий конкурс подразумевал, что нужно принести свои работы, и который прочитает предэкзаменационная комиссия и решит, можно ли сдавать экзамены или нет. Я решил тогда их подать. Я пришел, у меня был с собой ноутбук, я на распечатку бросил пачку рассказов, принес их и оставил в экзаменационной комиссии в этой. Неделя оставалась до финала предварительного творческого конкурса. Спустя неделю я позвонил, мне сказали: «Ваша фамилия в списках, поданных на принятие документов, на экзамены такие». А почему я это сделал? Потому что, чтобы спустя годы я мог вспоминать свою романтическую попытку. Да.
Мне, кстати, ты рассказывал, когда Маринушку провожали после Нового года. Вот именно то, что ты пару фраз тогда вставил.
Вполне, да.
Да. Ну.
И наступает время первого экзамена. Мне нужно достать из Ишкаралы, из моего города, документы. Документы, чтобы подать их на поступление уже. И всеми правдами и неправдами я аккуратно сообщаю в Ишкаралу, что мне нужны документы. И никто не знает, что я поступаю в ВГИК. Я придумываю для родителей историю, что и на Мосфильме какие-то сценарные курсы есть, куда я хочу попробовать поступить, все такое. В итоге, спустя некоторое время, через знакомых до моих родителей доходит информация фантастическим образом. Не успеваю я удержать, где-то утечка происходит. Им говорят, что я поступаю в ГИТИС и что я буду режиссером. Ну, это фейк, неправда. И когда мама приезжает, она была в командировке, она говорит: «Антон, я знаю, что куда ты, что у тебя тут?» Я говорю: «Да». Она говорит: «Да, потому что уже вот мы знаем». Я прохожу первый экзамен творческий, второй экзамен творческий. Первый экзамен — литературный этюд, где нужно написать рассказ в течение 6 часов на строго заданную тему в развернутой классической композиции с неожиданными поворотами сюжетными. Ну, типа, буквально вот сажают за стол и говорят: «Вот твоя тема, допустим, падение птицы. 6 часов тебе, все, поехали». Моя тема была выбрана из 6 предложенных: «Не стреляй». И в течение 6 часов я пытаюсь написать рассказ развернутой композицией вот на эту тему «Не стреляй». Что можно придумать? Вот не стреляй. Нужно какое-то пространство для рассказа, какие-то стороны, угу, взаимодействующие между собой, и что-то необычное между ними происходящее. Сначала я пишу сюжет на тему того, что в заснеженной степи какой-нибудь два бойца находят языка. Ну, человека с врага, который контужен. Вот это обстоятельство важное, который не может говорить, а из него нужно вытащить информацию. Он контужен, у него приволакивают землянку в какую-нибудь, с ним нянчатся. И один боец страшно ненавидит врагов, потому что у него там деревню сожгли, допустим. А второй четко знает, что нужно информацию вытащить и сохранить его живым до штаба. И вот между ними такое вот противоборство происходит постоянно. Я начинаю это писать, я вот продумываю сюжет, выписываю композицию, начинаю писать. Проходит 4,5 часа. Я понимаю, что все. Я волнуюсь. Ночь до этого я прокуролесил так крепко, что я утром пришел. Никакой на этот экзамен, и у меня с собой в кармане горсть кофейных зерен. Я не спал всю ночь. Я жру эти зерна, чтобы хоть как-то кофеин добавить в организм, чтобы как-то взбодриться. А там не выпускают из аудитории. 4 часа проходит, говорят, ну можно выйти на 5 минут. Я уже пишу этот сюжет, который ни хрена не клеится, мне не нравится, я в нем ничего не чувствую. Я так подробно рассказываю, потому что была первая ступень, которая меня затащила туда. И я выхожу из аудитории на 5 минут, я курю 2 сигареты подряд внизу в курилке, жру эти кофейные зерна, возвращаюсь и говорю, все, Антон, напишешь, сейчас напишешь. И я отбрасываю черновики с прежним сюжетом и пишу новый рассказ «Не стреляй», но там уже фигурируют 2 персонажа, 2 охранника. Один охраняет заводскую территорию, стройку какую-то, а другой охраняет цех, где принимают драгметаллы через железнодорожную платформу. И у того, у второго есть табельное оружие, высокий оклад, и у него все хорошо в условиях. А этот второй, ну, в плохих условиях на стройке буквально, дурацкой. Вот у него привезли германский какой-то стеклопакет, который нужно охранять. А так как праздники в стране, эти 2 охранника встречаются, и они сидят в каморке, вот там и нажираются. Проблема в том, что стеклопакет своровали, и эти напились до такой степени, что один упал, и вот этот охранник выходит и в ужасе видит, что стеклопакета-то нету. И он хватает табельное оружие, вытаскивает у второго и бежит за ворами, которые кажутся ему совсем неподалеку. И он видит банду, правда, неподалеку. Ну не банда, но вот эти вот воры. И он бежит за ним, за ними. Он их настигает в одном из дворов соседних, пистолетом угрожая всех, кладет на землю, все лежат, и он понимает, что он выпил столько, что он сейчас отрубится с пистолетом в руке. И вот он их слышит, что милиция едет где-то, уже вызвали, и вот он их держит под прицелом, что вот последние секунды того, как он отрубится. И подлетает милицейский УАЗик, распахиваются дверцы, выпрыгивают копы, и он видит, что перед ним не банда, а маленькие детишки. Маленькие-маленькие детишки, которые просто играют в этом дворе. Он просто напился до такой степени. И вот он держит их под прицелом, маленькая девочка подходит к нему, плачет, говорит, не стреляйте, дядя, не стреляйте. А тут подбегают менты, хватают его, закручивают руки на капот УАЗика, выворачивают карманы, и на землю летят деньги, смятые купюры, от продажи стеклопакета, который якобы у него воровали, но на самом деле он сам его пропил с этим своим напарником. И так заканчивается рассказ. Вот я это пишу, ставлю точку и понимаю, что вот поставят за рассказ 5 баллов, я поверю. Поставят 2 балла, я поверю. Потому что, во-первых, я горд, то, что я успел написать за эти оставшийся час. А во-вторых, я понимаю, что тема вот так вот спонтанно проработанная не катит на хороший балл. А там 10-бальная система оценки. На консультации перед экзаменом нам читают рассказ Чехова «Шинель». И говорят, что ну вот Чехову 8 поставить из этих баллов, да, можно. 10 не ставят на экзамене. Я сдаю свой рассказ, ухожу такой снова в свою разгульную московскую жизнь. И через день, через два, спустя выходные, должны вывесить результаты. Но мне уже все равно. Я сделал свое дело, я подал рассказы свои, я получил их одобрение, попал на зачисление, я написал, побывал на одном экзамене в МКИК. Больше мне ничего не надо, чтобы потом спустя год вспоминать. А я когда-то поступал. Это был кинематограф, не больно что. Рано утром я просыпаюсь, собираюсь пойти в МКИК, чтобы смотреть на доску, звонит телефон. А это мои девочки-близнецы, которые в курсе всей сценической обстановки и которые уже побывали в МКИК и уже знают результат. Мне говорят, Антон, у тебя 9 баллов из 10. И все. И вот на этом все. 9 баллов из 10 на первом экзамене. И мне уже было ничего не нужно. Я понял, что я пойду на второй экзамен, на третий экзамен, на собеседование, на сочинение, на литературу. И у меня оставался месяц до финала с этого момента. Экзамены шли месяц вступительные. И у меня не было ничего. У меня был ноутбук. Я поехал в книжный магазин. Купил книжку, справочник по литературе, и я стал учить 70 стихотворений и перечитывать произведения всей школьной программы и тех, что выходят за эту программу. Это все вдруг удалось. Я очнулся, когда на самом последнем экзамене, после прочтения 3 стихотворений Некрасова, мне сказали, ну, в принципе, отлично. И я уже знал, что я поступил, я вышел. И тогда я смог сказать всем своим друзьям, что я поступил, я не верил. А сейчас это все стало счастьем, этот институт стал счастьем воплощенным. Потому что я понял, что эгрегор, сфера вот эта энергетическая, которая охраняема, она меня принимает. И так я шагнул в кинематограф студентом. Пока только студентом. Вот и в то время, какая бы ни была сложная жизнь, какая ни была бледная и пустая, как будто бы высшая сила сама вот развернула и подбросила мне полено в огонь. И все заискрилось. Вот. За полтора месяца совершенно случайно, пойдя на обум, я поступил бесплатно.
А так обычно всегда получается. Даже на актерские люди идут на обум. За компанию, с кем угодно поступают, те, кто идут не за компанию,
а те, кто и шли, не поступают.